Глава 11. Отец и сын. Кирпичев возвратился домой усталый. Он жил теперь за Тучковым мостом, в нижнем этаже старого и неуклюжего дома. Квартира была бедная и тесная. Дети, пробужденные его приходом, пугливо спрятали головы в одеяло, потому что Кирпичев в минуты отчаяния был свиреп с ними. Их плач казался ему живым упреком. Надежда Сергеевна, худая, с заплаканными глазами, радостно встретила своего мужа, которого всю ночь прождала, полная страху, не случилось ли чего с ним. Кирпичев грубо отвечал на все вопросы жены и заперся в своей комнате. Он лег на постель и проглотил лепешку. Сны радужные часто сменялись дико чудовищными, в которых всегда главную роль играл горбун. Несколько дней не покидал Кирпичев своей комнаты, почти ничего не ел, да и нечего было, все ценное уже было продано. Сбывалось предсказание горбуна. Его жене и детям грозила голодная смерть. Несчастная мать бодрилась, но страшно было у ней на душе. Вечером, сидя на диване, печально смотрела она на своих детей, спавших на ее коленях. Слезы бедной матери ручьями падали на их головки. По временам слышался хриплый кашель из темной комнаты, где лежал Кирпичев с мучительной головной болью и безотрадной тоской. Страшная действительность уже бессменно наполняла его мысли. Он испытывал невыносимые муки. У него нет больше опиуму, чтоб прогнать мучительную действительность. У ней нет хлеба, чтоб накормить детей. Уже целый день собирается она идти к нему, уговорить его укрепиться духом, подумать о детях, достать денег. Но каждый раз становилось ей так страшно, что она ворочалась. Наконец, бережно переложив сонные головы детей с колен на диван, она взяла свечу и подошла к его двери. С минуту стояла в нерешимости, но оглянулась на спящих детей и вошла, заслонив рукою свечу. Кирпичев лежал на диване, уткнув лицо в подушку. Комната была печальная и холодная. Из единственного окна виднелась мрачная даль, в которой едва заметными точками блестели фонари, отражаясь в рукаве Невы. Кроме дивана, на котором лежал Кирпичев, в комнате был стол, заложенный бумагами и щитами, да несколько стульев. Жена сделала несмелый шаг к дивану, но ей, видно, не суждено было поговорить со своим мужем. И зачем? Чтоб выслушать много малодушных жалоб, стонов, отчаяния, даже, может быть, незаслуженных грубостей и упреков. Вдруг послышался скрип дверей в другой комнате. Она быстро кинулась туда и остолбенела на пороге, пораженная испугом и удивлением. В противоположных дверях стоял горбун. Он был бледен и дышал тяжело. Его платье все было забрызгано грязью. Он поклонился жене своего сына с видом непонятного ей смирения и умоляющим жестом подзывал ее к себе. Она заперла дверь к мужу и сказала с упреком: «Зачем вы пришли? Что вам нужно?» «Мне нужно видеть вашего мужа», — отвечал горбун, собираясь силами. «Моего мужа? На что вам его? Чтоб опять вести в тюрьму? Разве мало еще вы мучили нас?» Кирпичева теперь виделась с горбуном в первый раз со времени рокового переворота их дел. Гнев душил ее. «Мне нужно его видеть», — умоляющим голосом сказал горбун. «Смотрите, вот его дети, которых вы пустили по миру. Они, может быть, скоро умрут с голоду вместе со своим отцом. Вы лучше уж тогда придите полюбоваться». Надежда Сергеевна залилась слезами. Горбун с ужасом оглядел комнату, в которой все носило печать нищеты, взглянул на спящих бледных малюток и, кинувшись к Кирпичевой, сказал растерзанным голосом: «Пощадите! Я пришел отдать вам все, что имею. Неужели вы не видите на моем лице страданий, которые грызут меня? Ради Бога, пустите меня к нему, дайте мне с ним переговорить, умоляю вас!» Он рыдал, как дитя. Надежда Сергеевна глядела на него с удивлением. Дети проснулись и кинулись к матери, тоже не спускали своих испуганных сонных глаз с плачущего горбуна. «Я принес ему денег. Я все отдам ему. Вы не будете ни в чем нуждаться. Дайте мне только переговорить с ним», — всхлипывая, говорил горбун. «Я спрошу его, желает ли он видеть вас?» — сказала Надежда Сергеевна в недоумении. Она тихо отворила дверь и сказала: «Василий Матвеевич, а, Василий Матвеевич, к тебе пришли, тебя желают видеть по делу». Ответа не было. «Не заснул ли он?» — сказала она, обратившись к горбуну. «Всю эту ночь он проходил по комнате. Василий Матвеевич...» Опять нет ответа. Горбун дрожал, напрягая слух. Взяв свечу, осторожно вошла Надежда Сергеевна в темную комнату. Дети держали ее за платье, горбун тоже следовал за нею. Диван, где недавно лежал Кирпичев, был пуст. Надежда Сергеевна вздрогнула. Медленно стала она обводить свечой комнату. Сырой холодный ветер пахнул с улицы, зашевелил бумагами на письменном столе и чуть не задул свечу. Надежда Сергеевна дико вскрикнула и устремила глаза на окно. Яснее, чем прежде, вдали быстро бежала черная масса воды, местами озаренная дрожащими искрами. Кирпичева молча указала в раскрытое окно. По указанию матери, стоявшей с поднятой рукой, дети тоже стали смотреть в темную даль, где виднелась масса бегущей воды. Посмотрел и горбун. Вдруг Надежда Сергеевна поставила на стол свечу, обхватила руками своих детей и сказала отчаянным и вместе грозным голосом, указывая на горбуна: «Смотрите, дети, запомните его хорошенько. Он, может быть, сделал вас сиротами». Горбун помертвел. «Как? Что?» — глухо проговорил он, пораженный ужасной догадкой, и с диким криком кинулся к окну. Дети вскрикнули, когда он выскочил на улицу. Уже несколько дней Кирпичев чувствовал нестерпимую тоску. Печальный голос жены, плач и лепет детей были ему пыткой, громко пробуждая давно спавшую совесть. Самые средства, которыми несколько дней поддерживал он в себе искусственную бодрость, способствовали конечному упадку духа. Нищета и позор в страшных картинах рисовались несчастному. Когда же, наконец, жена вошла в его комнату, отчаяние его достигло крайних пределов. Он понял, зачем вошла жена, и знал, что должен будет отказать ей. И как только она воротилась, он вскочил, терзаемый всеми муками ада, и кинулся из окошка. Теперь он шел скорыми неровными шагами по Т-мосту. Низенькая неуклюжая фигура не в дальнем расстоянии бежала за ним. Кирпичев остановился на мосту и, облокотясь на перила, стал смотреть на широкую полоску воды. Был поздний вечер, прохожих не было. Никто не тревожил его, не мешал ему предаваться страшным мыслям, слушать грозные вопли совести, которая твердила ему, что погубил он детей и жену, лишив их состояния, что им нечего есть, что умрут они с голоду. Спустя минуту низенькая фигура остановилась позади его и, закрыв руками лицо, простонала: «Господи, помоги мне!» Кирпичев быстро повернулся. Нагнувшись к низенькой фигуре, он принужденно захохотал и произнес с иронической вежливостью: мое почтение, Борис Антонович!» Горбун вздрогнул и, отняв руки от лица, сделал Кирпичеву умоляющее движение. «Посмотри, посмотри на меня по-человечески», — сказал он рыдающим голосом. «Я больше не враг твой, не враг, друг». «Закадычный друг», — отвечал Кирпичев с диким хохотом. «Ха-ха-ха! Засадил в тюрьму, обокрал. Вот друга так друга нашел я. Выслушай меня ради всего, что у тебя есть дорогого. Выслушай. Дорогого? Что у меня теперь есть дорогого?» — сказал Кирпичев. «Дорожат люди честью. Ты у меня ее отнял. Дорожат деньгами. Ты же отнял их у меня. Я пустил по миру своих родных детей. Слышишь ли ты, злодей? Я родных детей сделал нищими. Понимаешь ли ты? Можешь ли ты понять? Или не было у тебя детей? И хорошо. Не то они верно отреклись бы от такого отца Погоди проклинать меня!» — с ужасом перебил Горбун, хватаясь за перила. «Ты не знаешь, кто стоит перед тобой». «Как не знать? Борис Антонович Добротин. Как не знать мне его? Он лишил меня всего состояния, он опозорил меня на всю Россию, даже и дети мои будут стыдиться, что имели такого отца. Как не знать мне его?» — насмешливо повторял Кирпичев. «Перестань, прошу тебя, перестань. Ты сам отец, пойми же меня, ведь я твой отец!» — в отчаянии вскрикнул Горбун и кинулся было к Кирпичеву. Кирпичев отстранил его рукой. «Какой отец? И чей?» — спросил он. «Твой. Твой!» — поспешно отвечал Горбун. «У меня нет отца. Я не знавал его. Бросил он меня. Отец, отец! Будь отец, он научил бы меня добру. Не потерял бы я своей чести. На что мне теперь отец? Все для меня в жизни кончено. Я нищий. Меня многие считают вором. Зачем мне отец теперь? Меня обманули. Мне сказали, что ты умер. Тебя не обманули. Я точно умер. Я никуда не гожусь теперь. Разве отец станет сажать сына в тюрьму? Разве станет учить его делать то, чему ты меня научал? Ты лжешь, погубил меня, да еще хочешь смеяться надо мной. Я тебе дам капитал, я уничтожу твои векселя, ты будешь жить по-прежнему, будешь богат, будешь гулять, — в отчаянии твердил Горбун. Зачем ты сулишь мне деньги? Я знаю тебя хорошо. Да и что мне в них теперь? Я их имел. Что же я сделал из них, а? Что? Я бросал их тем, которые льстили мне, и выгонял тех, кто молил помощи. Что мне в той жизни, какую я вел? Пьянство. Да оно-то и погубило меня. Нет, ничего мне не надо. Я век свой прожил, словно как животное. Прожил свои и чужие деньги, пустил по миру жену и детей. Я все сделал низкое и злое, что только может сделать человек. Так зачем мне еще деньги? Чтоб опять поить и кормить льстецов, да обсчитывать бедных и честных людей? Нет уж, кончено. Не увидишь, не налюбуешься ты больше моим позором, моими черными делами. Нет, нет! — закричал Кирпичев и побежал по мосту. Горбун кинулся за ним. Он хватал его за шинель, кричал ему раздирающим голосом: «Прости! Прости своего отца!» «Отец!» — с хохотом повторил Кирпичев. «Да, хорош отец!» И он пустился бежать еще шибче. Горбун бежал за ним, но силы изменили ему. Далеко опередивший его Кирпичев остановился у фонаря и крикнул Горбуну: «Смотри, вот что мне осталось делать!» И он перешагнул через перила. Горбун сделал над собой отчаянное усилие, подскочил к сыну и, схватив его за шинель, дико закричал: «Помогите!» Раздался глухой и печальный плеск волн. На секунду нарушилось постоянное течение реки, как будто с торжественной почтительностью принявший в свои объятия Кирпичева. И тотчас же волны снова потекли мерно и тихо. Горбун держал в руках шинель сына, устремив безумные глаза вниз, и кричал о помощи. Вдруг что-то черное мелькнуло над водой, раздался слабый мгновенный крик: «Тонет! Тонет! Сын мой тонет! Спасите! Спасите! О, я сам спасу его!» — закричал Горбун и кинулся с мосту спасать своего сына. Еще раздался глухой и печальный плеск. Волны расступились и тотчас снова плотно сомкнулись и потекли своим неизменным путем.